Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
ФСБ против. Для чего спецслужбам дела о госизмене? Чиновники поселили сироту в аварийном жилье, а теперь через суд хотят заставить ее делать капитальный ремонт. Депутаты признали, не только люди испытывают эмоции и физические страдания. В России принят закон об ответственном обращении с животными.
Эти темы обсудим в течение ближайшего часа, но прежде Арслан Саидов напомнит о том, что еще на этой неделе обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Две трети россиян одобряют деятельность Путина, но ругают Госдуму. Такие данные на этой неделе опубликовал Левада-центр. Но депутатов это не останавливает. На этой неделе они решили защитить заемщиков микрофинансовых организаций от недобросовестных кредиторов. Госдума приняла закон, по которому размер начисляемых по договору потребительского займа процентов, сумм неустойки, пени и штрафов ограничен 1,5-кратной суммой долга. А процентная ставка по договору потребительского кредита не может превышать 1% в день. Норма вступит в силу 1 июля 2019 года. В России облегчает процедуру получения гражданства для соотечественников. Они смогут подавать заявление на российское гражданство не по месту регистрации, как того требует действующее законодательство, а по месту пребывания. Кроме того, теперь президент будет определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. В основном это коснется людей, приехавших из стран, где происходит вооруженный конфликт или смена политического режима. Закон вступит в силу через 90 дней после его опубликования. За лайки и репосты в соцсетях по-прежнему будут сажать, но не сразу. Дума внесла поправки в 282-ю статью Уголовного кодекса России. Теперь действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, будут уголовно наказываться только если они совершены второй раз в течение года. Первый раз нарушителя привлекут по административной статье. За участие подростков в несогласованных уличных акциях штрафовать будут организаторов этих мероприятий. Соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях России на этой неделе также приняла Госдума. Санкции предусматривают до 15 суток ареста и до 500 тысяч рублей штрафа при первом нарушении. В случае повторного нарушения организатор, неодобренный властями акции, может получить до 30 суток ареста и до 1 000 000 рублей штрафа. Суд в Москве по иску Роскомнадзора заблокировал сайт Алексея Навального «Умное голосование». Роскомнадзор жаловался, что на сайте Навального отсутствуют правила политики конфиденциальности, а форма согласия на обработку персональных данных не соответствует установленным требованиям. Регулятор просил суд заблокировать не только сам сайт оппозиционера, но и его возможные зеркальные копии. В свою очередь, российский эксперт по кибербезопасности, основатель и руководитель компании V-Security Александр Литреев попросил Роскомнадзор заблокировать сайты Госдумы, Единой России и издание Вести.ру за то же нарушение, которое указано при блокировке сайта «Умное голосование». Эксперт обнаружил, что эти сайты также используют Яндекс.Метрику, но не запрашивают у пользователей согласия на обработку персональных данных. Мещанский суд Москвы приговорил к 20 тысячам рублей штрафа Ислама Малякова, который решил в шутку пронести росгвардейца на руках по вестибюлю метро. Мужчину признали виновным в применении насилия к представителю власти. В Брянске присяжные оправдали ученую-химика Ольгу Зеленину. В 2011 году Зеленина написала, что семена мака нельзя полностью очистить от следов алкалоидов опия. За это ее обвинили в превышении должностных полномочий и пособничестве преступному сообществу по так называемому «маковому делу».
На этой неделе Лефортовский суд Москвы оставил под арестом российского ученого, ведущего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева. Его обвиняют в государственной измене. Кудрявцеву 75 лет. По решению суда в тюрьме он должен оставаться до 20 марта 2019 года, рассказывает Нина Доблетзянова.
Даже если он шпион, то что его мучить до суда? Ученый Виктор Кудрявцев отметил свой юбилей 75 лет в СИЗО Лефортово. В условиях, которые, как утверждают врачи, угрожают его жизни. За 3 месяца в изоляторе он похудел на 10 килограммов, и у него начали отказывать ноги.
На 3-й этаж следователи и охранник тащили его волоком. И вот так согнутый на наручнике, ну вот взяли бы его, прицепили вот сюда на шею наручник. Ну чисто собака. Понимаете, как унижают человека? Ужасно.
Человек такого возраста, и как заслуженный лауреат премии правительства, член Академии космонавтики имени Циолковского. Там у него куча этих благодарностей, там он автор научных открытий. Почему-то, значит, изменилась какая-то политическая конъюнктура, и он должен за это отвечать. Вот должен сидеть здесь, терять остатки здоровья.
Виктор Кудрявцев 48 лет проработал в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. Сейчас ученого подозревают в передаче секретных данных бельгийскому фон Кармановскому институту гидродинамики. Виктора Кудрявцева задержали 20 июля после обыска у него дома в Королеве.
Начало 7-го. Муж спит, девочки там спят, и все такое. Заваливают 10-11 человек. Где муж? Я говорю, вот. Но они говорят, где деньги, где так это вот золото, драгоценности. Я говорю, ну вы если найдете, то хоть покажите.
Свою вину ученый не признает. Защита Кудрявцева настаивает, что он более 20 лет не имеет доступа к секретным данным. И в деле нет информации о том, что именно разгласил ученый.
Сведения, которые они получили, видимо, в рамках проекта и передавали, признаны сейчас секретными. Тогда они проходили все экспертизы, и все было нормально. Было получено разрешение на отправку этого отчета.
Недавно Кудрявцев прошел медицинское обследование, и врачи выявили целый букет болезней. Ранее он перенес инфаркт и болен диабетом. В поддержку Кудрявцева выступали Совет по правам человека, Санкт-Петербургский союз ученых, Московская Хельсинская группа.
Подписал это письмо среди многих других коллег. В чем, собственно говоря, конкретно его обвиняют, это как-то не ясно. Речь шла, собственно, о подготовке вот этого отчета, который открыт, доступен, который каждый может залезть на сайт FP7 и прочитать этот отчет. Ситуация, на мой взгляд, абсурдная, чудовищная, это как неоправданная жестокость.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Трачешникова, а со мной в студии правозащитник, обозреватель МБХ «Медиа» Зоя Светова. Зоя, здравствуйте.
Добрый
Вы
вечер.
Много писали об этом деле и следите за судьбой Виктора Кудрявцева. Скажите, пожалуйста, а что в этом деле не так?
Ну, дело в том, что это дело секретное, как и все дела о госизмене, о шпионаже, поэтому я не знаю, что в нем так, а что в нем не так. Но с моей точки зрения, Виктор Кудрявцев ученый, ему 75 лет, и, насколько я понимаю, этот человек всю свою жизнь верой и правдой служил своей родине. Сначала он служил Советскому Союзу, да, как ученый изобретал там какие-то, я не знаю, ракеты или космические аппараты, да, и потом он также верой и правдой служил России. Вот. Насколько я знаю от его родственников, он человек, который поддерживал коммунистов, да, всегда, был, по-моему, даже членом коммунистической партии. То есть, в принципе, человек абсолютно благонадежный. Почему на склоне лет...
Лояльный,
да. И почему на склоне лет вдруг его обвиняют в государственной измене, в том, что он передал какие-то секретные сведения другой стране, мне кажется, это абсолютно невозможно. Просто невозможно, если видишь этого человека. Вот я, например, 2 дня назад была на продлении ареста в Лефортовском суде. И вы знаете, меня просто поразило само это заседание. Я очень много хожу по судам, уже практически 20 лет, да, я много бывала также и на заседаниях, связанных с шпионажем, да, или госизменой, хотя они все закрыты, но мы, я, как другие журналисты, мы всегда под дверями там стояли и ждали решения, что вот решение огласят, и мы сможем войти в зал суда. Но вот здесь меня поразило поведение следователя. Это следователь Александр Чебан, который ведет дело Виктора Кудрявцева. Он появился еще до того, как привезли в суд
самого
Кудрявцева. Он зашел в кабинет судьи, по-моему, Рябцева, да, Сергея Рябцева. Там никакого судьи в кабинете не было. Этот Чебан зашел. Это огромный такой детина в синем пиджаке, с галстуком. Но лицо абсолютно такого, вы знаете, ну, человека из 90-х, да, такого, в общем-то, человека в малиновом пиджаке из 90-х.
Какое впечатление он произвел на вас?
Да, он такое впечатление произвел на меня. Вот. Вот. И он вел себя в кабинете судьи абсолютно как хозяин этого кабинета. Я видела, дверь была открыта, я видела, что он представляет стулья, что он там, в общем, как-то ходит по этому кабинету, как будто бы это его кабинет. Вот. Потом, когда привезли Кудрявцева, а в этот день Кудрявцева привели трое спецназовцев ФСБ в масках, вот этого щупалого
как
старичка...
Как особо опасного.
Да, как особо опасного, только собак не было. Этого щупалого старичка, простите меня, такого интеллигента в какой-то вязаной шапке в очках с маленьким пакетом вели вот эти спецназовцы ФСБ. Вот они вели его в зал, еще заседание, он 5 этажей прошел, ему стало плохо с сердцем, вызвали скорую помощь. Но, как рассказывал адвокат, что следователь Чабан не стал вызывать скорую помощь, это адвокаты вызвали. А он, когда увидел, что Кудрявцеву плохо, что тут хватается за сердце, стал звонить вышестоящему начальству. Угу. Вот меня это, конечно, поразило. Вот. Потом поразило то, что адвокаты не смогли приобщить к материалам дела все документы, медицинские документы и из больницы, и заключение врача-специалиста-нефролога, который тоже ждал под дверью, чтобы выступить
в суде. Это неинтересно показалось?
Абсолютно было неинтересно. Даже не приобщили к материалам дела. Хотя и адвокат, и сам Кудрявцев говорил о том, что он плохо себя чувствует. И была вызвана скорая помощь, которая, в принципе, сказала, что он может продолжать, значит, участвовать в судебном заседании, что нет никакой такой, в общем-то, тревожной ситуации. Но те документы, которыми обладает адвокаты, которые находятся в распоряжении адвоката, говорят о том, что у Кудрявцева очень большой риск того, что он может не выжить в СИЗО. И то, что говорила его жена, кстати, в кулуарах, да, она мне лично рассказывала, вот эта Ольга Тимофеевна Кудрявцева, она говорила о том, что следователь ей говорил, да, я знаю, что он может не выжить, но он должен просто дать показания, нужные следствию, должен признать свою вину, оговорить своего сослуживца, и тогда он будет встречать Новый год под елкой вместе со своей внучкой.
Чудовищный цинизм какой-то. Я знаю, что более 100 тысяч человек оставили подписи под петицией в поддержку Виктора Кудрявцева, но по мнению его адвоката Ивана Павлова, с которым мы связались по скайпу, ФСБ невыгодно выпускать Кудрявцева из-под ареста.
Я не верил, что при тех медицинских документах, которые появились в деле, следствие выйдет с ходатайством о продлении срока содержание под стражей для Виктора Кудрявцева, потому что его состояние здоровья просто ужасающее. 5 листов, исписаны диагнозов мелким почерком, самый легкий из которых там диабет. Недавно следователь предложил ему смягчить меру пресечения на домашний арест взамен на так называемую сделку со следствием. Условиями этой сделки было признание своей вины, но еще и показания против своего коллеги. Между прочим, этот коллега – ученик Виктора. И Виктор отказался идти на сделку со своей совестью, оговаривать и себя, и тем более своего ученика. И сейчас вот расплачивается за это тем, что продолжает находиться под стражей. Это такие дела, когда не было еще прецедентов, чтобы выпускали там под залог, под подписку о невыезде, скажем так, без указания сверху. Вы вспомните дело Светланы Давыдовой, когда мать 7 детей, кормящую мать, бросили в Лефортово по обвинению в государственной измене, и общественность возмутилась. Буквально там за несколько дней было собрано порядка 50-60 тысяч подписей за то, чтобы ее освободить из-под стражи и потом спокойно разбираться в существе дела. И тогда эта петиция была замечена. Но это был 2015 год. Мне кажется, что сейчас порог чувствительности у людей стал намного выше. Милитаристская риторика в средствах массовой информации пронзает вообще умы и общественности. Ну, власть уже вся готова к военному положению. Еще чуть-чуть оно будет введено у нас, потому что вокруг враги. А когда вокруг враги, то значит, должны быть враги и внутри. И вот как раз 275-я статья «Государственная измена», она приспособлена под то, чтобы обозначать таких врагов и подкармливать вот, милитаристские настроения, которые сейчас бытуют у нас в обществе.
Это было мнение адвоката Ивана Павлова. Он защищает ученого Виктора Кудрявцева, который остается в следственном изоляторе до марта 2019 года. Ну, такое решение, во всяком случае, принял на этой неделе суд. В студии «Радио Свобода» журналист, правозащитник, обозреватель МБХ-медиа Зоя Светова. Зоя, вы согласны с предположением Ивана Павлова о том, для чего сейчас нужны вот такие дела о госизменниках, и что именно для того, чтобы подпитывать милитаристские настроения в обществе, нужно предъявлять каких-то вот этих ученых, старичков, обвиненных в шпионаже?
Ну, в принципе, конечно, это нужно для того, чтобы поддерживать вот такую обстановку, да, того, что вот мы находимся на войне, да, что вот нас атакует Америка, другие там западные страны, и вот что у нас есть, мы бы в кольце врагов, но враги у нас и внутри есть, да, вот. Но мне кажется, что это вот эта новая волна шпиономании, как и та волна, которую мы наблюдали в начале 2000-х годов, мне кажется, это еще и возможность для ФСБ как можно больше усилить, что ли, свою роль, да, в государстве, в обществе, показать свою нужность.
Значимость,
потому что, в принципе, дела о госизмене, их же очень просто расследовать, да, в принципе, ничего не нужно для этого, нужно просто взять какого-нибудь ученого. Мы видим, что сейчас большинство этих ученых, да, это люди очень преклонного возраста. И хочу напомнить, что есть такой ученый, тоже сотрудник ЦНИМАШ, который был арестован в 2015 году. Ему сейчас 78 лет. Он был осужден на 7 лет тоже за госизмену, за то, что он там якобы что-то послал по электронной почте, какие-то документы, которые потом были признаны секретами, а на самом деле они были зарегистрированы в Роспатенте, то есть они не являются секретными. Вот так вот этот человек,
он сидит
в колонии, ему 78 лет, он уже дважды обращался с просьбой о помиловании к президенту Путину, и дважды Тверская комиссия ему отказывала. Это ученый Владимир Лопыгин. Я очень надеюсь, что, может быть, во втором ходатайстве Путин еще ему не отказал. Может быть, оно просто до него еще не дошло. Я очень надеюсь, потому что невозможно бороться со стариками.
А может быть, с ними проще бороться? Вот здесь, как рассказал Иван Павлов от Кудрявцева, требуют каких-то показаний на его молодого ученика. Может, они думают, что раз вот эти вот пожилые люди с таким букетом болезней, то можно чуть-чуть надавить, и они прям преступную сеть раскроют. Ну, просто наговорят на своих бывших учеников, на своих там коллег по работе. Ну, как-то, правда, не срабатывает.
Но вы знаете, что на самом деле это очень сложно сказать, потому что надавить можно на любого. И на 78-летнего пожилого человека, и мы видим, и на Кудрявцева, да, пытаются давить, но он-то не поддается, можно надавить и на 25-летнего, и на 40-летнего, это просто зависит от человека. И мы видим, что как раз вот, ну, простите меня, вот эти старички, да, советской закалки, они люди, которые не хотят давать показаний, значит, оговаривать себя и оговаривать своих коллег, потому что они настолько возмущены. Я хочу напомнить, что Виктор Кудрявцев, да, вот этот 75-летний ученый, он же вообще просто не дает никаких показаний. Он же ведет себя, в принципе, как вели себя советские диссиденты, которые вообще... Он сидит на 51-й статье Конституции. Он не дает...
не свидетельствует, да, против себя и
он
своих
не
близких.
Дает показаний. Он вообще не общается со следствием, да. И в этом смысле то, что с ним сейчас происходит в Лефортовской тюрьме, это настоящая пытка. Это психологическая пытка.
Но это вообще шантаж.
Да?
Когда говорят, заключи с нами сделку, дай показания на кого-то, и будешь встречать,
да,
Новый год.
Но проблема в том, что есть случаи, когда их обманывают, этих людей, которые заключают такие сделки. Я могу привести пример. Юрий Солошенко, это украинский, бывший директор военного завода, который тоже был обвинен в шпионаже, и которого я сама навещала в Лефортовской тюрьме в 2015 году. Ему тоже обещали, что если он даст показания и признается в шпионаже в пользу Украины, то его отпустят под домашний арест. Он таки признался, потому что это человек был, который оказался здесь без родственников, без из адвокатов, в общем-то, и в таких отношениях, ну, в тот момент, когда у нас шла война, да, с Украиной, конфликт. Да, конфликт с Украиной. И он признал свою вину, но его никто не отпустил. Ему дали 6 лет, это ниже низшего, но все-таки 6 лет. Его этапировали в колонию, там он заболел раком, и потом президент Путин его помиловал. Но все-таки человек отсидел несколько лет. Поэтому верить сотрудникам следствия невозможно.
Да, а сотрудникам ФСБ тем паче, наверное, о чем говорили диссиденты в свое время. Анастасия Тищенко подготовила небольшую справку для нас, которая напомнит о российских ученых, которых в последние несколько лет обвиняли в госизмене или шпионаже, и расскажет, какие же тайны ученые выдавали другим государствам.
Дела о государственной измене и шпионаже проходят под грифом «секретно». Порой о судах над предателями Родины общественность даже и не знает. Например, сейчас в Лефортовском следственном изоляторе, где держат Виктора Кудрявцева, находится 64-летний доктор технических наук из Новочеркасска Алексей Тимирев. Тимирева задержали в июле 2018 года. Ученого подозревают в том, что он передавал вьетнамской разведке секретные данные о российских подводных лодках. Защитники доктора наук утверждают, что Тимирев сам обратился к российским спецслужбам за консультацией. Хотел уточнить, является ли информация, с которой он работает, гостайной. И оказался за решеткой. Тимирёву грозит до 20 лет лишения свободы. Информация, с которой работают ученые, часто оказывается секретной неожиданно для них самих. Так, в сентябре 2016 года суд в Москве приговорил к 7 годам лишения свободы сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лопыгина. Ученый отправил представителю китайского института демоверсию программы для расчета аэродинамики. Следствие утверждает, что это были секретные сведения. Лопыгин настаивает: «Государственным тайнам я доступ не имел». Другая история. В 2013 году бывший научный сотрудник Саратовского федерального ядерного центра Владимир Голубев выступал на конференции в Праге с докладом о взрывчатых веществах. Его обвинили в разглашении гостайны, хотя Голубев уверен, что сведения из доклада находились в свободном доступе с 1980 года. После 2 лет следствия Голубева отпустили, но такая счастливая развязка скорее исключение в подобных историях. В июне 2012 года городской суд Санкт-Петербурга приговорил к 12,5 и 12 годам колонии строгого режима Евгения Афанасьева и Святослава Бобышева, бывших профессоров петербургского военмеха. Согласно следствию, во время командировок в Китай ученые не только читали лекции, но и общались с китайскими спецслужбами. В апреле 2015 года Афанасьев скончался в колонии Ульяновской области. Бобышев продолжает отбывать наказание в колонии.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии правозащитник, журналист, обозреватель МБХ «Медиа» Зоя Светова. Зоя, а можно вообще себе представить, сколько на самом деле российских ученых, обвиняемых в государственной измене, вот в настоящее время попали в поле зрения следствия? Вот те люди, вот те 2 человека, которых нам известно сейчас, которые совершенно точно сейчас сидят в Лефортовской тюрьме, это всего 2 ученых или там, может быть, еще есть какие-то шпионы?
Ну, насколько я слышала, их там сейчас больше 10, да, людей, которых обвиняют и в госизмене, и в шпионаже. Но проблема в том, что узнать о них, да, узнать о том, что люди арестованы и им предъявлено обвинение в госизмене или в шпионаже, практически невозможно. То есть СМИ об этом узнают уже задним числом, когда человек,
случайно,
да, когда человеку уже в очередной раз продлевают меру пресечения, арест. Да, это может быть через полгода, это может быть даже через год, когда уже начинается суд по существу. Но в последнее время, благодаря членам общественно-наблюдательных комиссий, которые посещают СИЗО Лефортово, им удается, мы узнаем раньше, да, об этих людях, о том, что в Лефортово содержатся люди, потому что в Москве только в Лефортово содержатся люди, обвиненные в шпионаже и в госизмене. И эти члены ОНК Москвы, они просто, когда проводят проверки СИЗО, они заходят в карантинные камеры и видят там людей, которые говорят им о том, по какой статье они арестованы. Таким образом были вот обнаружены как раз Виктор Кудрявцев, был обнаружен вот Алексей Тимирев, о котором, да, вот сейчас говорилось в сюжете. Кроме того, вот член общественно-наблюдательной комиссии Евгений Еникеев обнаружил человека, о котором вообще ничего не известно. Это Виктор Прозоров. Известно о нем только, что ему 70 лет. Но кем он работал, да, что он такое совершил, почему ему предъявлено обвинение в госизмене, никто не знает, потому что сам он ничего об этом не говорит. Он сказал, что с ним все в порядке, он не нуждается ни в какой помощи правозащитников. Когда я была членом общественно-наблюдательной комиссии, я точно так же находила вот этих людей, так называемых шпионов и госизменников. Но очень часто они не хотели говорить с правозащитником.
Почему?
Они были напуганы.
Боялись.
Да, они были напуганы сотрудниками СИЗО и следователями, которые им просто запрещали с нами общаться. Они просто...
Как бы чего не вышло.
Да, они даже боялись назвать свою фамилию. И это в Москве. А мы знаем, что, например, в Краснодаре в свое время была целая эпидемия, когда там хватали просто людей, обвиняли в госизмене. Помните вот этих женщин, Оксаны Севастиди и еще нескольких женщин, по-моему...
Да, это истории с СМС-ками.
Да, которые послали СМС-ки о том, что они видели, как какие-то военные в сторону Грузии, да, передвигаются. Вот, и эти женщины и другие там были мужчины среди них, они просто, когда к ним приходили правозащитники, они даже боялись сказать, за что они арестованы и какая у них статья.
А адвокаты-то?
И фамилию боялись называть.
А свою. Почему адвокаты? Ну хорошо, они запуганы. Почему их адвокаты, их защитники, почему не делают это достоянием общественности?
Ну, тут есть еще одна засада, да. Дело в том, что в таких делах, как правило, бывают адвокаты по назначению. И прямо сразу, да, когда человека арестовывают, и родственники ничего не знают, что произошло, то они не успевают найти адвоката, и тогда следствие предлагает своего адвоката, адвоката по назначению. А эти адвокаты, как правило, являются, в общем-то, вторыми следователями.
Интересантами следствия.
Да, они работают не защищая своего клиента, а они сотрудничают со следствием. Вот. И им нет никакого резона рассказывать прессе об этих
проще
делах.
Проще под шумок состряпать дело.
Да, проще всего добиться признательных показаний от своего клиента.
Как... Особого порядка, чтобы потом за закрытыми дверями вынесли приговор.
Да, но по этим делам
приговор.
Не бывает особого порядка. Была сделка с правосудием. Но помните дело Светланы Давыдовой? Там же был адвокат, который совершенно не хотел ей помогать, даже не хотел обжаловать арест. И потом, когда она взяла другого адвоката, которого нашли его родственники, ей родственники, это был Иван Павлов и Сергей Бадамшин, то тогда вот этот адвокат, который ее, по сути дела, предал, Светлану Давыдову, его просто исключили из коллегии адвокатов именно за то, что он не защищал интересы своей подзащитной.
Доверительницы.
Да.
Но, тем не менее, если верить вашим словам, то таких адвокатов достаточно, и они
да,
вполне
они продолжают, себе... они продолжают вот так же сотрудничать со следствием и, в общем-то, принуждать, по сути, да, и уговаривать своих клиентов, чтобы они давали нужные показания, обещая, что им дадут маленький срок или отпустят там под подписку или под домашний арест, но мы увидим, что это не работает, потому что я не знаю случаев, чтобы людей отпускали под подписку, а не выезде,
по делам,
да, по делам госизмене или шпионажа. Да, вот Владимир Лопыгин, когда его арестовали, он был сначала под домашним арестом, да, но потом его приговорили к 7 годам и взяли под стражу. Это, в общем-то, уникальный случай, но я думаю, что тут все-таки из-за его возраста. Но опять же, повторюсь, это было в 15 году, а сейчас мы видим, что пожилые люди сплошь и рядом сидят за решеткой, их обвиняют в госизмене, и объясняя, почему им нужно сидеть за решеткой, вот, например, почему Кудрявцев должен находиться за решеткой, следователь объяснил, потому что он в электронной почте Кудрявцева обнаружил письмо, спам-письмо о том, что Кудрявцев якобы может получить грин-карту. Но вообще Кудрявцев не заказывал никакой грин-карты. Это спам-письмо, которое приходит очень
наверняка
часто.
Это была рассылка,
да,
для того, чтобы собирать персональные данные, рекламируют вот как раз этот сервис по получению грин-карты.
Ну да, но проблема в том, что Кудрявцев, я думаю, что он был не очень хорошим пользователем интернета, просто не понял, что нужно из спама это письмо удалить и бросить его в корзину, да, и теперь это является аргументом следствия для того, чтобы держать этого тяжело больного человека под стражей.
А, дескать, он собирается в Америку?
Он собирается, у него вот уже грин-карта готова.
И так уже нашпионил.
Да. Но проблема в том, что иностранный паспорт, заграничный паспорт находится в сейфе у следователя, так что даже если бы Кудрявцев очень хотел, он даже не может попасть в американское посольство.
Ну, так он же шпион.
Ну, да.
Они думают, наверное.
Ну, да.
Я, конечно, утрирую. А что все-таки, с вашей точки зрения, должно произойти для того, чтобы Виктор Кудрявцев Новый год встретил дома?
Ну, слушайте, до Нового года осталось очень мало времени. Я думаю, что он этот Новый год, скорее всего, не встретит дома. Что должно произойти? я не знаю, что должно произойти. Мы видели, что, например, был марш, да, в защиту молодых...
Марш матерей.
Марш матерей в защиту молодых девочек, да.
По делу нового величия,
чтобы их перевели под домашний арест. Это сработало. Но, к сожалению, за Виктора Кудрявцева и за Владимира Лопыгина и за других вот этих псевдоизменников никто не устроит никакой марш. Мы видим, что...
Пономарев собирался... В том числе, я так понимаю,
да,
за них.
Но здесь меня больше всего угнетает вот это ученое сообщество, сообщество ученых. Они очень пассивны, да?
Они... Им страшно, они запуганы. Они не только пассивны, они просто запуганы. У них и так, наверное, денег не хватает на их исследования. Они боятся гранты зарубежные теперь получать, чтобы их не обвинили в измене. Сейчас еще будут поддерживать кого-то. Хотя подписи ставят.
Но очень мало, слушайте. Но вот эти подписи, 125 тысяч подписей, это не ученые собрали в защиту Виктора Кудрявцева, это собрали вообще люди, да, клич кинула команда 29, это такая команда, которая...
Создал адвокат Иван Павлов, да, как раз, да. Они занимаются делами о гостайне и шпионаже в том числе.
Да, но ученых очень мало. Вот, кстати, за Владимира Лопыгина тогда ученые, там был целый список ученых, и также были, по-моему, доктора наук и член-корреспонденты, но это было опять же, 15-й год. А теперь это все бесполезно, потому что вы не сказали о том, что это, и это очень важно, о том, что вот в ответ на эти 125 тысяч подписей пришло письмо команде 29, пришло письмо от заместителя начальника следственного управления ФСБ. И там было написано о том, что невозможно его освободить под подписку или там под домашний арест, потому что следствие собрало доказательства о том, что он виновен. Понятно. То есть, по сути, что произошло? Это очень важно.
Следствие отменил. ФСБ подменило собой суд.
Да, и ФСБ отменило презумпцию невиновности.
Спасибо. Зоя Светова, обозреватель МБХ «Медиа» и правозащитник, была в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» в программе «Человек имеет право». Сирота из Новосибирской области не рада полученному законному жилью. Чиновники пытаются через суд заставить ее сделать капитальный ремонт после того, как в аварийной квартире начали рушиться стены и сгнил пол. Опасное жилье местная администрация купила у сотрудника Росреестра и передала его выпускнице детдома, рассказывает Павел Афанасьев.
Здесь видно уровень воды, как поднимается она, и сколько она держится. Здесь мокро, сыро, и впитала доска уже эту воду.
Пол в квартире на первом этаже давно сгнил и провалился. А когда хозяйка решила сделать ремонт и сняла со стен обои, оказалось, что межкомнатная стена держится на паре гвоздей и вот-вот рухнет. Жилье Мария Юрченко получила от администрации Чановского района, как сирота, поэтому и пожаловалась на аварийное состояние квартиры чиновникам.
Когда они пришли, сказали, что качающиеся стены – это нормально, у них дома тоже так же. И сырости здесь никакой нет. Я пролила воду.
На следующий день часть стены обрушилась. Оставшуюся убрали, чтобы перегородка не задавила детей Марии. Узнав об этом, власти подали на девушку в суд за самовольную перепланировку.
Демонтаж стен был произведен Марией самостоятельно, но разрешения она у нас не спрашивала. Ни в администрацию, никуда не обращалась. Стены, которые ею были произведены без согласия администрации, она их должна восстановить.
По мнению чиновников, квартира, да и сам двухэтажный кирпичный дом в хорошем состоянии, ведь по документам его построили в 1981 году.
69-го года, короче, вот 9 или 10 января будет 50 лет, как я живу здесь. Один остался в этом доме, сторожил. Все.
После скандала в райцентр приехала комиссия из регионального министерства. Осмотрев дыры и трещины, эксперты обвинили прежнего собственника, который продал местной администрации квартиру.
Действительно, как говорится, стены намазал,
да.
Заклеил и продал. Поэтому здесь надо судиться с продавцом, возмещать, и продавец должен возмещать это все.
В том, что чиновники могли купить жилье без экспертизы, сомневаются местные общественники.
Кто виноват, наверное, должны разбираться... Где-нибудь там в прокуратуре, наверное, надо копать глубже. Тут я считаю, что какая-то вообще мошенническая схема.
Следственный комитет уже начал проверку. Тем временем активисты выяснили, что ранее квартира принадлежала бывшему сотруднику Росреестра по Чановскому району Александру Верзакову. По данным сайта госзакупок, он продал недвижимость за почти 1 миллион 300 тысяч рублей. После переехал и теперь работает в кадастровой палате по Омской области. Будут ли местные чиновники рьяно отстаивать права сироты в суде? А пока не закончится разбирательство, семья Юрченко с двумя дочерьми, собакой и кошками вынуждена жить на 37 квадратных метрах квартиры мужа Марии, кстати, тоже бывшего воспитанника детдома. Павел Афанасьев, Новосибирская область, специально для Радио Свобода.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На этой неделе в России принят закон об ответственном обращении с животными, которого зоозащитники дожидались долгие годы. Иван Воронин напомнит историю вопроса.
Не прошло и 20 лет, как Нижняя палата парламента России признала, животные способны испытывать эмоции и физические страдания. До последнего времени юридически они рассматривались как движимое имущество. Почти 10 лет зоозащитники добивались внесения в Думу проекта закона об ответственном обращении с животными. В 2011 году депутаты наконец приняли его в первом чтении и забыли. О проекте вспоминали лишь после громких историй о живодерах или массовых смертях в приютах для животных.
Степень остервенения в обществе достигла предела. То есть жестокого обращения, да? То есть это настолько сейчас мне обострилось. То есть я не видела, чтобы 5 лет назад у нас по городам и весям бегали с призывами «расстреливайте собак». Я не видела 3 года назад еще массовые видео и аккаунты, где начинают, где на камеру уничтожают животных.
Резонансным стал процесс над так называемыми хабаровскими живодерками в 2016 году. Две несовершеннолетние девушки жестоко расправились как минимум с 15 животными, публикуя об этом видео в интернете. Спустя полгода суд приговорил их к реальному лишению свободы. Правда, не за жестокое обращение с животными. За это преступление они отделались исправительными работами и штрафом, а колония – за разбой и возбуждение ненависти. После этой истории об ужесточении наказания за жестокость к животным заговорили на уровне администрации президента. А зоозащитники начали широкую кампанию с требованием принять залежавшийся проект.
Я тоже устала от того, что я каждый день слышу и вижу, что где-то происходит насилие над животными. Но больше всего меня возмущает тот факт, что живодеры ничего не боятся. То есть такого не происходит ни в одной стране мира. Вот такая безнаказанность. То есть дети, садисты, живодеры и даже взрослые, они открыто заявляют. А что такого? Нам ничего за это не будет.
Второе чтение законопроекта постоянно откладывалось по разным причинам. Требуя скорейшего решения вопроса, в последние 1,5 года зоозащитники регулярно пикетировали Госдуму, проводили несанкционированные акции и даже объявляли голодовки. Особенно после многочисленных сообщений из регионов об истреблении бездомных собак перед чемпионатом мира по футболу в России.
Нет убийства на ФИФА! Нет убийства на ФИФА!
Нет убийства на чемпионате мира по футболу!
В итоге Дума приняла закон об ответственном обращении с животными. Депутаты проголосовали за него 19 декабря. Активист Эльвира Стрельникова помогает приюту Щербинка на юге Москвы. Участвовала в пикетах у парламента, входила в рабочую группу законопроекта, представляя общественников. Для нее принятие закона накануне Нового года стало приятной неожиданностью.
Конечно, он не идеален. Мы все об этом говорим. Он не идеален. Но в стране, где не было ничего до этого, была какая-то 245-я статья о жестоком обращении с животным, которая фактически не работала все эти годы, говорить о том, что мы сразу все учтем, не было даже. И вот позавчера, когда было принято второе чтение, и в словах Тимофеева, вице-спикера Государственной Думы, прозвучало, что мы создали сейчас в России, создается новая отрасль. Отрасль, ну, можно сказать, хозяйственная отрасль, право регулировать обращение в сфере животных.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии председатель Московского отделения Альянса защитников животных Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте, вас можно поздравить, добились-таки своего.
Да.
Что с этим законом? Он вот такой, как вы хотели, или все-таки есть претензии к нему?
Ну, мы хотели очень многого. Но нельзя получить всего и сразу. Поэтому мы довольны тем, что сейчас есть.
Что самое важное вот в этом законе?
Я выделяю 3 таких основные темы, которые, ну, даже 4, которые важны лично для меня. А для меня почему? Потому что с этими проблемами мы боролись годами. И теперь они будут решены, и у нас освобождаются руки, мы можем заниматься чем-то другим.
Так, что это за проблема?
Проблема бездомных животных.
Так, как
это
она решается?
Это колоссальная проблема, которая просто, ну, если так говорить, залила кровью всю страну. Ну, что уж тут таить. У нас практически в каждом регионе власти решали проблему путем убийств. Они не хотели прислушиваться к зоозащитникам, не хотели искать какие-то гуманные альтернативы. Им проще выделили деньги, кому-то заплатили по контракту. Да? Люди поехали, отловили, или на месте убили, или привезли в какой-нибудь пункт передержки, и там усыпили через 10 дней. И это происходило в 90% регионов России.
Что будет теперь?
А теперь полный запрет на убийство животных. Умертвить животное в приюте можно только, если оно неизлечимо больно, испытывает страдания, чтобы облегчить его участь. А остальные все животные должны содержаться до либо пристройства, либо до конца жизни. Угу. Но на самом деле содержаться будет небольшое количество животных. Основная концепция – это программа отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. А теперь она будет на федеральном уровне. Раньше это было несколько городов по стране, а сейчас их опыт воспринят, он одобрен, оценен. И он показал свою эффективность. И теперь его будут распространять на всю страну.
Насколько я понимаю, закон еще предусматривает и профилактические меры для того, чтобы появлялось как можно меньше вот этих бездомных кошек и собак. Потому что, если я все правильно поняла, людей, владельцев животных обяжут в случае, если они, ну, по каким-то причинам не могут дальше жить с питомцем, их обяжут либо передать его в другие руки под ответственность нового человека, либо сдать в приют, но нельзя будет просто так выкинуть кошку, собаку на улицу или оставить где-то.
Да, совершенно верно. Вот, ну, страшно представить, но до сегодняшнего дня любой человек мог взять своего питомца и выкинуть на улицу. А это означает 99% смерть животного, потому что животное, которое прожило дома, оно не способно подстроиться под уличные условия. Если там какие-нибудь сердобольные волонтеры или служба отловов, если повезет животным, что оно живет в регионе, в котором все-таки не убивают одном из там нескольких, да, тогда оно еще имеет шансы выжить. А так это смерть животного.
А что, какие-то санкции предусмотрены вот для таких хозяев, которые нарушат этот законодательный запрет? Или это еще дело вот будущего? Должны еще прописать?
Сейчас установлена только концепция и основные положения. А в ближайшие полгода будет идти большая работа. Ей займется правительство, которое будет делать подзаконные акты, которое будет досконально прописывать и условия содержания,
и там, меры ответственности.
Меры ответственности.
Да, мы еще чуть подробнее об этом попозже поговорим. Вот вы сказали, первая проблема – это проблема бездомных животных. Ее, с вашей точки зрения, должен решить этот закон. Начнет,
да, начнет.
По крайней мере, решать. Вторая проблема – что это?
Вторая, наверное, у всех на слуху – это контактные зоопарки. Это просто бич нашего времени. Они буквально, ну, на моей памяти лет 5 назад начали активно появляться.
А что в плохом в том, что ребенок потрогает маленького пушистого зверька где-то, приблизится к природе или козочку покормит?
Это плохо и ребенку, и животному. Про животных, я думаю, всем понятно. Живут они в условиях замкнутых пространств. Это, как правило, торговые центры. Они никогда не видят природу, никогда не видят даже солнце. И живут они там недолго. Постоянный стресс, сотни людей в день проходят, тискают. Животные долго не живут. С этим все понятно.
Им некуда спрятаться.
Им некуда даже спрятаться, да. Контактный зоопарк. Человек платит деньги, он за эти деньги хочет прийти и получить сполна. Потрогать, потискать. Не важно, что животному это не нравится. Не важно, что 90% животных, они не контактные. Они хотят быть одни. И более того, у них ночной образ жизни еще у некоторых. Вот по животным все понятно. Зоозащитники именно с позиции животных выступали.
А почему для детей плохо?
Для детей это плохо как с физической точки зрения, потому что ребенок может подхватить спокойно какое-нибудь заболевание от животных. Потому что тысячи рук проходят за день, животные со слабым иммунитетом, на них цепляются лишай и прочие другие заболевания. Я с лишаем лично забирал с контактного зоопарка морскую свинку и лечил. Мне страшно представить, сколько детей через нее прошло. Вот. Так что это даже чисто физически здоровье детей было под опасностью. А с духовной, с моральной точки зрения, ведь чему мы учим? Мы учим детей своих к потребительскому отношению к животному. Ребенок не видит зайчика или там кролика или там козочку в их естественной среде, на природе. Он учится, что вот можно заплатить там 500 рублей, прийти и получить животное в свое распоряжение.
Делать с ним все, что
все, что хочу. Это вот как игрушка. Они очень многие контактные зоопарки называются зверушки, как игрушки. Вот это отношение, привитие детскому поколению отношение к животным как к игрушкам, оно по себе вытекает потом в такие последствия, что животные не только, дети не только становятся равнодушными к животным, но они и эмпатию к людям теряют, и уже к людям тоже как каким-то предметом для удовлетворения своих целей относятся.
Так, что предлагает закон?
Закон предлагает запрет.
Если, полный запрет на контактные зоопарки.
Да, запрет на культурно-зрелищные заведения, в которых основной целью является физический контакт с животным.
Понятно. А правильно ли я понимаю, что из этого вытекает и возможный запрет для на так называемые кота-кафе, да, на то, чтобы животных держали в ресторанах или кафе, где
надо
с ними общаются?
Смотреть
люди
на кота-кафе и на цель кота-кафе. Если вот я знаю, что некоторые кота-кафе держат даже зоозащитники, волонтеры, которых там размещают кошек с улицы, которых нет хозяев. Они там живут спокойно, люди приходят, ну, как-то посмотрели, может, погладили, но целью этих заведений не является контакт с кошками. Они там живут, а люди как-то вот в обстановке с животными, да, приходят и там, что там, покушали, да. Это один момент, если это так. А если цель этого кота-кафе действительно прийти потискать кошек, тогда да, то есть нужно будет разбираться. Но кота-кафе, в принципе, это вот если с позиции контактных зоопарков смотреть. Но по этому закону они, в принципе, тоже уйдут. Потому что любые...
Их запретят.
Да. В чем сила этого закона? Любые заведения культурно-зрелищные, в которых используются животные для развлечения людей, они подлежат обязательному лицензированию. Нужно получить государственную лицензию. Чтобы получить лицензию, нужно выполнить очень много требований. Это все строго и строгий контроль, это особый вид деятельности.
Так, а аквариумные рыбки, простите, ну, на них распространится этот закон? В очень многих ресторанах, увеселительных заведениях, да в торговых центрах, что уж говорить, он в авиапарке московском, он даже в какую-то книгу каких-то рекордов попал, этот здоровый вертикальный аквариум. Это тоже будет распространяться? Их, значит, все нужно... Нужно будет лицензировать и вообще убирать?
Вы знаете,
убирать?
Вполне возможно. Этот закон, надо понимать, что он впервые вторгается в область сферы животных в нашей стране. И многие моменты, возможно, даже не получится учесть сразу. Что-то придется корректировать на ходу, что-то придется дорабатывать, от чего-то, возможно, придется отказаться. Потому что такой большой пласт, и мы в него входим, не имея никакой практики законодательной, правоприменительной. Поэтому здесь главная концепция и главная позиция зоозащитников была не прикапываться к мелочам. Наша концепция, позиция...
Пусть примут хотя бы так.
Там основные положения. Защита бездомных животных, запрет контактных зоопарков, запрет передвижных цирков и дельфинариев.
Запретили?
Вот эти шапито, которые колесят по стране, у которых нет ничего, кроме вот этого шатра, несколько фургонов, в которых сидят животные целыми днями, еще в обстановке, когда они переезжают и зависят от того, есть ли прибыль у этого заведения. Часто там такие шарашкины конторы, что там на оплату труда клоунам не хватает, а животным в последнюю очередь достается. То есть вот это все
Подождите,
будет запрещено.
Подождите, их теперь это будет запрещено?
Да.
Передвижные зоопарки и дельфинарии будут запрещены?
Да.
А обычные зоопарки и дельфинарии?
Обычные должны получать лицензию. То есть, опять же, со строгими правилами, которые нам пропишет правительство.
Угу. Насколько я помню, когда вы боролись за этот закон, очень много говорилось о необходимости общественного контроля деятельностью вот всех организаций, так или иначе, соприкасающихся с животными, и цирков, и зоопарков, и каких-то зоомагазинов, где животных продают, как их содержат. Этот закон вам дает такие полномочия?
К сожалению, не по всем сферам, по которым мы бы хотели. Мы вообще настаивали, просили о том, чтобы общественный контроль был во всех сферах, где используются животные, описаны в данном законе. Он не касается там охоты, рыбалки, там еще прочих, да, там лабораторных, сельскохозяйственных, но те, которые есть, мы хотели, чтобы был доступ для них. А, к сожалению, нам дали доступ только к приютам. И хотя это и самая такая обширная сфера, то есть бездомных животных у нас больше всех, больше, чем в цирках, зоопарках, и самая напряженная на самом деле. И о бездомных животных мало кто заботится так, как заботятся о животных зоопарках, которые дорогие. Поэтому пока мы получили только доступ туда. Вводится что? Вводится общественный инспектор. Вот новое для России понятие. Общественный инспектор, он получает удостоверение, проходит там необходимую процедуру, и у него появляется возможность посещать приюты, фиксировать, что происходит, требовать от них какие-то документы, то есть контроль.
А потом сообщать, куда следует.
Да, куда следует. И то, куда следует, сообщили, они должны принимать меры по этим обращениям, в приоритете, да. Поэтому ведь не хватает у государства рук, чтобы за всем следить. И проверки, которые осуществляются раз в год, выйдет группа, да, к ней заблаговременно предупредив, да, и к ней, конечно же, готовятся. А вот общественный инспектор может прийти в любое время, посмотреть и держать руку на пульсе. Это большое такое подспорье и государству, которое экономит на вот это надзорных органах, да?
Ну, конечно.
И зоозащитникам, потому что они искренне это делают. И
им это действительно интересно и небезразлично.
Это такой симбиоз, взаимовыгодный симбиоз общественников и государства.
Я знаю, что также одной из идей, которые на протяжении многих лет проталкивают зоозащитники в России, является идея обязательного лицензирования ветеринарной деятельности, ветеринарных врачей. В закон это попало или пока нет?
Нет. К сожалению, вот это не коснулось. Эта тема серьезная, действительно, потому что сейчас
ветеринаром
может стать кто угодно. Я могу сейчас выйти и пойти стать ветеринаром, хотя я даже не умею там проводить операции. Но мне никто не... Кто, как говорится, одел халат, тот и ветеринар первый, да? Поэтому с этим нужно что-то делать. И, к сожалению, по вине непрофессиональных часто ветеринаров страдают животные и люди, да, которые приносят животных. Поэтому в этой сфере тоже надо наводить порядок, но это, видимо, будет следующий шаг. Мы о нем не забываем, и он, конечно, очень важен.
Да, но вот насколько я понимаю, сейчас готовят постановление, Дума подготовила к третьему еще чтению законопроекта постановление, и в соответствии с ним правительству дается 180 дней на то, чтобы подготовить все необходимые подзаконные акты. То есть в течение ближайших 3-4 месяцев уже будет понятно, как назначают этих инспекторов общественных, какая ответственность предусмотрена для человека, оставившего животного на улицу, и ждать ли дальнейшего развития. Да,
вот да, этой. Да. И более того, мы очень надеемся, что к проработке этих документов будут как-то подключены зоозащитники. Потому что до этого мы достаточно плотно работали с Государственной Думой, и многие наши пожелания как раз-таки там были учтены.
Угу.
А будет ли налажен такой плотный контакт с правительством, мы посмотрим. Но
да.
Мы будем этого добиваться.
Будем надеяться. Спасибо. Да. Председатель Московского отделения Альянса защитников животных Юрий Корецких был в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире Радио Свобода. Приходите к нам на сайт.
Боже, Боже, что случилось? Отчего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом?
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Звуки в поэзии». речь пойдет о тонкой грани между архаикой и авангардом.
О, детство мед, из вишни ствола солнечно вытекающий, в тебе молчит сокровенно.
Это современная поэтесса. А вот отрывок из повести временных лет, предположительно, 12 век.
И бывшая сеча сильна, и яко посветяше молония блещать теся оружие, ибе гроза велика, и сеча сильна и страшена.
Подробнее о звуке и музыке в поэзии в пятницу в 10 вечера.